Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Русские музыканты на Западе». Монологи Бориса Петрушанского. Впервые в эфире 18 сентября 1998 года.
Из цикла «Российские музыканты на Западе». Сегодня в «Поверх барьеров» будет звучать музыка в исполнении пианиста Бориса Петрушанского и его радиомонологи. Родился Петрушанский в 1949 году, окончил Московскую консерваторию. Пианист он признанный, отмеченный премиями. Последние 15 лет работает в Италии, преподает в фортепианной академии города Имола. Часто бывает в России. Чтобы не мешать слушателям и музыканту, я загодя скажу, какая музыка сегодня прозвучит. Рондо Моцарта. Сыграем оперу «Россини» Родиона Щедрина, «Лесной царь» Шуберта в обработке Листа. Но главная музыкальная тема, да и тема монологов – Моцарт.
Что Моцарта нужно играть музейно. Это действительно интересно. Я недавно видел некую коллекцию старинных инструментов, в том числе инструментов моцартовской эпохи. Это замечательно интересное, на самом деле, эстетическое явление. То, что мы иногда в Моцарте игнорируем и пренебрегаем какими-то вещами, допускалось. Например, использование педалей. Часто говорят, в Моцарте нужны минимальные педали. Педали-то были, только они нажимались не стопой ноги, а коленом. Под клавиатурой были педали, которые, так сказать, приподнимали демпфера, и звучала такая довольно, неразмазанная, конечно, создавала звучность, но вполне педальная звучность. Их было две. Бывали с одной педалью и так далее. Инструменты, естественно, были маленькие, с очень небольшим и достаточно ограниченным звучанием, но при этом нельзя сказать, что звук был абсолютно кастрированный, ограниченный, лимитированный и так далее. Естественно, такого рода, это еще отмечал Генрих Густавович Нейгаус в своей книге, что такого рода исполнение очень интересно, но тогда надо было бы и публику одеть в камзолы и проводить концерты при свечах. Но такого рода вещи очень интересные, они должны каким-то образом дать хотя бы понять, с чего начиналось точку отсчета. Конечно, в современных условиях либо надо делать какие-то очень серьезные коррекции, и я стараюсь все-таки при исполнении Моцарта придерживаться какой-то корректности в отношении стиля, либо просто закрыть крышку рояля и сказать, будем играть вот так, как играли в 18 веке, и все. Если же мы уже, к счастью, поставлены в условия современного исполнительства, то, повторяя, корректируя и, снимая шляпу перед теми, правилами, пусть они будут свободными или, было некое соблюдение правил и избегание этих правил. Тут была какая-то двойственная такая игра. Более того, в некие правила входило избегание правила. Это было одним из условий игры. То есть вся нотная структура пентаграммы, она была лишь поводом к действию. Иногда достаточно точным. Поэтому я говорю, что нужно стараться точно читать текст. Это такая довольно тонкая материя. Thank you. Моцарта, не дай бог, можно спутать еще и с Сальери. Ничего не хочу сказать по поводу Сальери. Замечательный композитор. Недавно я играл концерт ля-мажорный, маленький, так называемый, с камерным оркестром, концерт Моцарта в городе Линьяго, это в области Вероны, недалеко от Вероны. Это родина Сальери. И мне рассказывали по поводу Сальери много интересных и забавных вещей, которые сейчас только, кстати, открываются, потому что недавно буквально из Австрии прибыло несколько ящиков с документами, касающимися Сальери. Они находились на какой-то вилле или во владении каком-то частном, и их только вот недавно, значит, растаможили, как мне сказали. Они сейчас находятся в этом городе Линьяго, где будет какой-то музей там и так далее. Она была благороднейшая личность и очень много помогавшая своим ближним и вообще, так сказать, ну, то, что Сальери оправдан, это уже, так сказать, факт. История довольно длинная, довольно запутанная, но, во всяком случае, так сказать, опираясь на некоторые наши уже историко-эстетические каноны, под сальеризмом мы подразумеваем, благодаря Пушкину, вполне понятные какие-то очертания, то вот действительно можно спутать Моцарта, можно, так сказать, мысль эту довести до абсурда. Играть так Моцарту, что от него останется только одни очертания, а того хуже, сквозь эти очертания будет просвечивать только скелет музыки. Это не значит, что, конечно, Моцарта надо раскрашивать и придавать его облику черты какого-то почти что циркового персонажа. Там помпончик, там помада наложена, там румяна и так далее. Он не требует этого совершенно, абсолютно. Это ему враждебно и противопоказано. Найти какую-то, ну не то чтобы золотую середину, а найти естество – это самое сложное и ускользаемое понятие. Но для одного, естественно, так, для другого, естественно, этак. И вообще, действительно, время постбарочное, время классицизма, оно было таким несколько даже, может быть, странным в каком-то смысле. С одной стороны, оно опиралось на очень точные положения эстетические, исполнения. С другой стороны, допускало невероятную свободу. Я бы сказал, это свободы. Слово «вольность» есть что-то такое уже близкое к «разудись плечо, размахнись рука».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В сегодняшней передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем пианиста Бориса Петрушанского.
Когда мы говорим о романтических чрезмерностях, это мы как бы несколько иронически поглаживаем, так сказать, собеседника по головке. Я не всегда могу обвинить в этом исполнителя. Бывает иногда это проблема просто настройки, что рвутся струны. Наверное, это плохо. Я не думаю, чтобы это было уж так хорошо, когда человек рвет струны в листе. Но я думаю, что это меньшее, наверное, зло, чем если он играет тоскливо и, так сказать, ганс-аккурат, чтобы, не дай бог, не впасть вот в эту романтическую чрезмерность. Я думаю, что такие вещи, как порванные струны и избыток чувств, можно и простить, если особенно человек молодой, а, собственно говоря, тут возраст, в общем, не имеет значения. Есть и примеры пожилых исполнителей, и даже великих стариков, которые играли с невероятными, так называемыми, романтическими преувеличениями. И слава Богу, что это было, честь им и хвала. Но это всегда было, не просто было в пределах вкусов, это становилось нормой вкуса. И когда мы начинаем очищать от романтических наслоений, от преувеличения романтических наслоений какие-то произведения в Шопене, и Листе, или в Шумане, в других композиторах, мы часто рискуем соскоблить золото. Да, оно блестит, оно часто иногда, как в некоторых произведениях даже, ну, может быть, режет глаз. Но попробуйте начать ковырять ножичком или ногтем это. Слезет верхний слой. Иногда это бывает просто позолота, действительно. А иногда это все-таки действительно глубокий слой золотого покрытия. Чрезмерности. Поэтому замаливать грехи Моцарта, я не думаю, что это правильно. Скорее всего, замаливать грехи какие-то человеческие, может быть, а не музыкантские. А человеческие, ну, кто из нас не грешен? К сожалению, так уж мы созданы. Я вообще в течение своей жизни часто прибегал к каким-то композиторам, поскольку мне просто физически, физиологически не хватало как какого-то ингредиента данного стиля, определенного способа мышления, определенного времени мышления и так далее. В этом есть какое-то внутреннее движение, ну просто чисто человеческая необходимость восполнить недостаток в циркуляции жизненных соков, крови и так далее. Обратился к Моцарту, а он меня тихо позвал. Вот. Ну, посмотрим, чем я ему отвечу. дискутируются же, так сказать, вопросы какие-то самого естественных проблем бытия, как дышать, как смотреть вокруг себя. Это, ну, по-моему, нормальное состояние человека, быть смотртым рядом, так сказать, можно сказать, знаете, вот он, смотртом в душе. Это уже как-то может характеризовать человека. Поэтому это, мне кажется, необходимый момент такой для каждого человека, для каждого музыканта, такого духовного очищения и экзамен такой, экзамен совести. Вот. Поэтому я думаю, что это для меня было совершенно естественно. Видимо, я довольно много нагрешил в жизни, и как музыкант, и как человек, и поэтому необходимо было припасть к этому источнику, как на исповедь. Ну, да нет. Если что и замучился, это из нас двоих, это, наверное, Моцарт. От моих постоянных усилий, ухаживаний и каких-то попыток вызвать его на конфиденциальный разговор.
«Поверх барьеров» звучала музыка в исполнении Бориса Петрушанского и его монологи, записанные радиожурналистом Артемом Варгавтиком.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Русский романс как маленькое чудо». В передаче принимает участие историк культуры Мирон Петровский. Впервые в эфире 18 сентября 1998 года.
О романсе, этом маленьком русском чуде, пойдет речь в этой передаче.
Все как прежде, и та же гитара шаг за шагом ведет за собой. В такт аккордом мелодии старой чуть колышется бант голубой.
В разговоре о романсе принимает участие один из составителей книги «Русский романс на рубеже веков», изданной в Киеве, историк культуры Мирон Петровский.
У романса есть в сущности только одна единственная тема – любовь. Любовь, любовью о любви и так далее. В умопредставимой истории любви нет буквально такого поворота, такого момента, который не был бы покрыт каким-нибудь романсовым текстом. И наоборот, на любой умопредставимый момент любой истории любви приходится огромное количество романсовых текстов.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно.
Как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость безмерна, бескрайна. А ныне, а ныне былому не рады. Мы только знакомы. Как странно.
Когда-то поэт Владислав Ходосевич, говоря о русском романсе, отметил, что секрет очарования этого явления заключен в сочетании прекрасного и изысканно безвкусного. Красивость, присущую романсу, Ходосевич дерзко назвал святой. В этой передаче, посвященной романсу, принимает участие киевский историк культуры Мирон Петровский, автор пространного исследования о природе романса. Исследование это опубликовано в книге «Русский романс на рубеже веков».
Я думаю, что люди, которые пели романс на протяжении столетий, прекрасно отличали на слух просто песню от романса. Дело в том, что песня может отражать любые моменты актуальной действительности в самом широком диапазоне. У романса же есть в сущности только одна единственная тема – любовь. Любовь, любовью о любви и так далее. Он непрерывно как бы вот склоняет, спрягает, изменяет это слово. И если взглянуть на всю совокупность русских романсов, то мы бы увидели, что в умопредставимой истории любви нет буквально такого поворота, такого момента, который не был бы покрыт каким-нибудь романсовым текстом. И наоборот, на любой умопредставимый момент любой истории любви приходится огромное количество романсовых текстов. Таким образом, по отношению к всеохватности песни, романс как бы частичен. Он замыкается в этой своей теме, но исчерпывает ее с немыслимой подробностью.
Не искушай,
не искушай.
не только романсы. Десятки, сотни тысяч популярных эстрадных песен тоже рассказывают о любви. Но что-то отличает их от романсов. Можно ли объяснить, дать определение этому что-то?
У романса специфическое отношение к своей теме. Прежде всего, романс разворачивает свою тему в полном отрыве от других жизненных проявлений. Вот я сказал, что романс поется о любви. Но мы все прекрасно знаем, и исполнители романсов тоже об этом, мягко говоря, догадывались, что любовь сопряжена с деторождением. Между тем, в романсе, за исключением жестокого, то есть самого низкого романса, деторождение просто отсутствует, как будто бы вот нет такого обстоятельства в человеческой жизни. Если романс поет о дитяти прекрасном, то это синоним возлюбленной романсовой героини, а отнюдь не ребенок. В песне бесчисленное количество раз поется о несчастной любви, проистекающей из-за социального или иного неравенства влюбленных. Романс не знает никаких социальных рубрикаций среди людей. Он знает только одно единственное разделение – на мужчин и на женщин. Ну, еще также на удачливых любви и неудачливых, но это уже дело судьбы. Вот судьба, рок, фатум – очень важное обстоятельство в романсе. Песня объясняет неудачу в любви социальными или иными обстоятельствами. Роман ссылается только на рок и на судьбу. Далее, скажем, любовь в реальном быту сопряжена, ну, скажем, с браком. И на тему брака, удачного или неудачного, есть бесчисленное количество песен. Романс, ну вот из всех романсов о браке вспоминается только один, Тимофеевский. «Нас венчали не в церкви». Романс решительно ничего не знает о браке ни в его государственном, ни в его церковном виде. Но я хотел бы оговориться, что это все касается только всех романсов, за исключением самого низкого, жестокого романса, где церковь, скажем, как институт, венчающий брак, вот, присутствует, но брак в жестоком романсе, как правило, несчастливый. Там венчают в церкви, но не нас. Он поется исключительно о любви несчастливой, и браки заключаются между соперником или соперницей романсовой героини. Это все кладет жесткую границу. Ну, жесткую, это я, наверное, преувеличиваю. Скорее, граница проведена, ну, как бы без контрольной полосы и колючей проволоки, а скорее, как бы начертана чернилами на влажной бумаге. Она растекается. Но она вполне ощутима. Ощутимо тяготение к разным центрам. И вот жестокий романс, наиболее мифологизированный, наиболее фольклоризированный из романсов, он ту же самую историю любви, которая представлена во всех остальных романсах, как состояние героя в данный момент, как, ну, как бы одномоментно, он представляет сюжетно. Ведь понятно, что чем ближе к фольклору, чем ближе к мифу, тем больше потребность в сюжете.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Я слышал в толпе говорили: жених неприглядный такой, напрасно девицу загубил. И вышел я вслед за толпой, напрасно девицу загубил. И вышел я вслед за толпой.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Наша тема – русский романс. В передаче принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Большинство русских романсов имеют авторское происхождение. Вместе с тем распространялись они, опять-таки, как правило, не из книги в книгу, не с листа на лист, а с голоса на голос. То есть авторские по происхождению, они, как правило, были фольклорными по бытованию. Вот эта полуфольклорность вдруг порождает совершенно новые качества. Вот с этой полуфольклорностью романса связано одно парадоксальное его качество. Дело в том, что очень многие исследователи романса бьются над тем, чтобы восстановить имя автора музыки или автора текста того или иного романса. Это дело, конечно, интересное и полезное, но мне кажется, что правильнее было бы осознать сам факт безавторности функционирования романса. Мои вглядывания в материал привели меня к забавному выводу. Чем популярней романс, тем выше вероятность его анонимности. И наоборот, чем анонимнее романс, тем с большей уверенностью мы можем судить о его популярности вот в его же эпоху. В сущности, это можно было бы и априорно предсказать. Именно в силу того, что романс функционирует как фольклорное произведение, будучи авторским по способу своего создания.
Придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была, а ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки нет. Если дома ругать будут, то приходи
сюда. Мирон, вы делите романсы на ах-романс, эх-романс и ох-романс. Это жанровые или эмоциональные разделения?
Мне кажется, что пришла пора, хотя и несколько запоздала, выяснить самый предмет нашего разговора. Дело в том, что мы говорим о романсе вообще, и тем самым впадаем в ту же самую ошибку, в которую впадают многие говорящие и пишущие о романсе. Романса как целостного жанра в сущности не существует. Существует романс камерный, написанный высокопрофессиональными композиторами для высокопрофессионального исполнения на высокой консерваторской или филармонической эстраде. И существует романс, который поет население, масса, народ, употребите любой термин или любое слово этого ряда. Опять-таки, жестокой границы между этими двумя подразделами романса нет. Потому что, скажем, романс, написанный для высокопрофессионального исполнения, может быть адаптирован и спуститься с эстрады филармонической в массовое пение. Но все-таки, сущностно, это настолько разные вещи, что их можно рассматривать уже как омонимы. Один ориентирован на виртуозность, другой – на функционирование. Я хотел бы строго оговорить, что мы обсуждаем тот романс, который поется в массе. И граница между ними как-то не парадоксально проходит через человеческое горло, через его голосовые связки. Если романс может быть исполнен любым человеком, у него есть, по крайней мере, шанс спуститься с высокой эстрады в массовое пение. Если в нем таких возможностей не содержится, он так и останется в музыкальной сокровищнице, и заниматься им должен исключительно музыковед, а отнюдь не человек, исследующий социокультурные процессы. Но и внутри того романса, о котором мы говорим, то есть романса, находящегося в массовом исполнении, есть какие-то подразделы, какие-то рубрики. Ну, скажем, говорят, мещанский романс, старинный романс, жестокий, сентиментальный, цыганский. Они не выстраиваются в ряд, они не могут быть рабочими терминами для понимания явление русского романса по той простой причине, что у этих подразделений нет общего члена деления. Действительно, смотрите, старинный – это по времени создания, городской – по месту бытования, жестокий – по характеру эмоциональности, цыганский – это вроде бы даже по национальной принадлежности. Что это? Какая-то автономная республика в Федерации русского романса? Странно это все звучит. Именно поэтому я предположил, и мое предположение, мне кажется, подтвердилось материалом, что подлинные ключи к этому материалу то есть к русскому романсу, находится в его социально-культурной природе. И тогда я увидел, что сразу вслед за камерным романсом, если спускаться по некой условной вертикали, располагается романс, исполнявшийся, ну, скажем, в среднегородских слоях, в мещанской гостиной, в домашнем музицировании, если спускаться по этой же шкале, по этой вертикали. Мы встретим романс городской богемы. И тут в самую пору вспомнить, что богема – это, в сущности, то же самое, что цыганщина. Именно так буквально переводится это слово и не бессмысленно переводится на русский язык. А еще ниже располагается романс городской окраины, подвала, чердака, пригорода, улицы. И если принять вот это вот за основу, то тогда можно будет обозначить рубрики русского романса, ну, просто междометиями, обозначающими определенное состояние человеческой души. В сущности, поскольку во всех романсах поется об одном и том же, о любви, но эта тема в каждом социальном слое приобретает свою эмоциональную окраску. Тогда вот романс барышни и мещанской гостиной мы можем назвать «ах-романс». Цыганский романс, романс табора и цыганского концерта – «эх-романс». А низовой самый вот любейский, что ли, романс именовать «ох-романс». И эти простые междометия дают очень четкую, внятную, понятную каждому человеку, знающему материал или говорящему по-русски, рубрикацию русского романса.
Я грущу, если можешь понять, душу доверчиво нежную. Приходи, ты со мной попенясь, на судьбу мою странно нетерпную. Мне не спится, совсем по ночам думы мрачные сон отгоняю, в два ручья слезы качам, как прибоя волна подступаю.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». В этом выпуске принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Если по той вертикали, о которой, условной вертикали, о которой я говорил, спуститься еще ниже, то ниже «ох» романса можно расположить блатную песню. У блатной песни очень много перекличек с романсом. Они часто поются на те же самые романсовые мелодии, кстати сказать. Но они всегда густо окрашены блатным, воровским жаргоном, полупристойной лексикой. И в сущности они уже как бы выходят за пределы, в которых можно говорить о собственном романсе. Но в сущности это как бы вот составные части массового низового пения.
Пойдем с тобой мы в ресторанный зал, тебе налью вина искрящийся бокал. Под этот ангел мы будем танцевать, тебя, любимой, буду называть. Под этот ангел мы будем танцевать, тебя, любимой, буду называть.
У русского романса богатое прошлое, но его настоящее, по крайней мере, мне так кажется, смазано, размыто.
Где-то на грани 20-30-х годов романс подвергся тотальному запрету, о чем уже опубликованы документы, скажем, вот исследователем истории советской цензуры Блюмом. И, казалось бы, романс должен был прекратить свое существование. Но вот как существуют реки, которые в своем течении иногда уходят под землю, а потом снова выплывают, романс ушел в другую стихию. Он как бы начал свое инобытие в виде лирической песни из советского кинофильма. И если мы рассмотрим всю продукцию советского кинематографа в 30-е годы, а там абсолютно преобладал жанр музыкальной комедии, музыкального фильма, то мы увидим, что песни, так называемые советские лирические песни в этих фильмах, есть не что иное, как подлинные, настоящие романсы, начиная, скажем, от «Спасибо, сердце» в одном из первых советских звуковых фильмов «Веселые ребята» до, скажем, послевоенного «Ты плыви, моя лодка, плыви» из «Первой перчатки». То есть романс как бы ускользнул от цензуры, и при полном запрете на существование под собственным именем он вел вот такое подпольное существование под названием «Советская лирическая песня из кинофильма».
Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них месяц золотой над прозрачной и теплой водой. Точно звезды светят ясные глаза.
Милый друг, наконец-то мы вместе.
Это маленькое русское чудо. Мне кажется, сила его в слове, еще точнее, в обнажении музыкальной природы русского стиха. Может быть, потому русский романс не стал общеевропейским чудом, вроде андалузского фламенко. Но нам-то что? Нам-то повезло, разве не так?
С тобою не уходи, не уходи. Восторг любви.
В передаче о русском романсе принимал участие киевский историк культуры Мирон Петровский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Побудь со мной, побудь со мной.
Стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все нарядно одеты, невеста всех краше была. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И
экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».